Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 464-я у нас уже встреча. В прошлый раз мы с вами видели величайший грех Давида. Мы читали об этом в первой части 21 главы. Это грех гордыни, это грех неверия. Грех этот проявился в его идее, от которой его даже пытались отговорить, но не получилось. Идея устроить перепись. Перепись была не нужна. Военные кампании к тому времени уже закончились. Израиль вошел в эпоху спокойствия. Кто-то скажет, ну, может быть, налоги они собирали по этой переписи? Нет, 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 они переписывали совершенно конкретных людей. Воинов, мужчин делали сбор ненужной статистики для того, чтобы Давид мог похвалиться и сказать, вот какой я молодец. И мы говорили с вами о вот этом контрасте, об этом противопоставлении Давида, которого мы видим здесь, и того пастушка Давида, которому достаточно было рогатины и камушков, и присутствия Божия. И вот, когда Давид понимает свой грех и раскаивается в нем, пророк Гад предлагает ему три варианта Божьего наказания. И Давид принимает одно из них, он говорит о том, что я не хочу впасть в руки человека. Он предпочитает впасть в руки Бога. Почему? Потому что у Бога есть милость. Именно на эту милость он уповает. Мы с вами возвращаемся к 21 главе, 14 стих. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Это кажется слишком жестоким, слишком суровым. Но тут два момента. Во-первых, все-таки народ тоже был виновен в грехе царя. Я не буду сейчас объяснять, каким образом, но когда мы с вами говорим о том, что вот у нас плохие правители, отчасти эта вина лежит и на нас. Мы, среди прочего, разными моментами, например, своим бездействием или недостатком молитвы об этих людях, разными способами даем им возможность быть плохими правителями. Поэтому сказать, пусть правитель страдает, а мы как бы ни при чем, не получится. Не так это все просто. Но есть еще один момент. Давид гордился численностью. И тут Бог поразил его и сократил как раз то, чем он, Давид, привык гордиться. 15 стих. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Иевусеянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусянина». И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Тут Очень много происходит интересного в этом фрагменте. Давайте вернемся к 14 стиху. Бог посылает на Израиль язву, умирает 70 тысяч человек, сокращается та самая численность, которой так гордился Давид. А дальше Иерусалим, любимый город Давида и любимый город самого Бога. Как вы думаете, если Давиду было больно, то насколько больнее было Богу? Начинается истребление Иерусалима. Господь видит это, и мы читаем, пожалел о сём бедствии и сказал ангелу-истребителю: «Довольно! Теперь опусти руку твою». Господь останавливается. Это та самая милость Божия, о которой говорит Давид. Та самая милость, на которую он уповает. Я хочу провести одну очень важную параллель. Когда на кресте будет страдать Сын Божий Иисус Христос, Он пройдет этот путь целиком, Он пройдет его до конца. Он будет страдать, Он будет убит, Он будет пригвожден ко кресту, Он пройдет через смерть, и ни в какой момент Бог Отец не скажет «довольно». Дойдет до того, что Иисус Христос, обращаясь к Отцу, скажет: «Боже» или «Отче, зачем ты меня оставил? Боже, зачем ты меня оставил? Зачем ты меня покинул?» Это будет тогда. Бог отдаст своего Сына на смерть. Здесь же, когда жители Иерусалима гибнут, Бог говорит: «довольно». Еще одна интересная вещь. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Евусянина. Есть такая традиция. Я считаю, что эта традиция верна. Традиция говорит о том, что вот это гумно Орны, Орна — это, конечно, имя жителя Иерусалима, Евусея, одного из представителей тех народов, которые жили раньше в Иерусалиме. Так вот, это гумно находилось там, где потом был храм, где потом Соломон построил храм. Мы еще увидим истоки этой традиции, мы увидим, почему я считаю это абсолютно библейским взглядом. Если так, то недалеко от этого гумна находилась и гора Голгофа. И тогда связываются несколько гор. С одной стороны, гора Мориа, та самая гора, на которой Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. И Бог его остановил, Бог сказал: «довольно». Дальше, вот это гумно, о котором мы сейчас читаем, и Бог останавливает ангела, истребителя, и Бог говорит: «довольно». И, наконец, гора Голгофа. И вот Бог не останавливает события. И события совершаются до конца. «И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои». Это покаяние, это серьезное, большое, настоящее покаяние. И дальше Давид ведет себя как мужчина. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил. Я сделал зло. А эти овцы что сделали?» Давид берет на себя вину. Да, он виноват. Но он берет на себя всю вину. Сначала и до конца. Это серьезный ответ настоящего мужчины. Знаете, сегодня есть немало людей, которые попытаются переложить свою вину на других. Я знаю начальников, которые, по крайней мере, в своих глазах абсолютно идеальны. А вот подчиненные у них тупые, необразованные. Я знаю руководителей, которые обвинят кого угодно, даже если Облажались на самом деле они сами. Давид говорит: «Я виноват». Но Давид берет на себя вину за то, что он действительно сделал. Христос берет на себя вину за то, что сделали мы. Плохой начальник виноват, считает себя невиновным. Давид виноват и принимает свою вину. Иисус Христос, Спаситель мира, праведен, чист и свят. Но Он берет на Себя вину за нас. Вот такая вещь. Это очень важно понимать. Еще один момент здесь. Образ гумна, на котором будет вот это провеивание, будет разделение зерен, отделение ядрышек этих самых зерен от кожуры, от всего остального, от всего того, что улетает, от всего того, что сдувается ветром, от всего того, что сгорает. Образ этот мы также находим в Новом Завете. И образ этот говорит о том, как Бог действует со своим народом, как Бог действует с нами. То есть вот этот эпизод, который мы сейчас читаем, это не только про грех Давида, не только про Божию милость к Давиду, это еще и про Божию милость к каждому из нас. Это про нас с вами, друзья мои, а не только про Него. Еще это о Христе. 19 стих. «И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». Он хочет построить жертвенник именно здесь, потом именно здесь будет храм. И он, Давид, готов заплатить. Потому что он понимает, что народ уже платит за его грех. Он понимает, что народ уже платит за эту перепись. И Давид говорит: я заплачу. Интересная реакция Орны. Орна и Иевусей. Орна мог бы обидеться, оскорбиться. В конце концов, вы помните, как израильтяне, иудеи обошлись с Иевусеями. Но реагирует он иначе. И сказал Орна Давиду: возьми себе. Пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром. Иными словами, Орна говорит: забирай не только жертвенник, забирай все остальное. И будут жертвы сразу, будет хлебная жертва, будет все, что тебе необходимо. Просто забирай. Но послушайте совершенно замечательный ответ Давида. И сказал царь Давид Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену. Ибо не стану я приносить твоей собственности Господу. И не буду приносить во всесожжение взятого даром. Это очень важная вещь, очень важно это услышать. Понимаете, жертва должна быть ощутимой. Если мы говорим о жертве, если мы говорим о том, что мы делаем благодарность Господу, мы должны чувствовать, что да, мы что-то теряем, но приобретаем через это гораздо больше. Нельзя приносить жертву за счет щедрости других. Я как-то слышал рассказ руководителя одной христианской организации, который рассказывал о том, какие они жертвенные. У этого руководителя машин было явно больше, чем ему необходимо. В организации в этой действительно были некоторые очень жертвенные люди, очень жертвенные сотрудники. Так вот, это была их жертва. Слышали? Не жертва руководителя. Он приписывал себе то, что на самом деле Бог совершил через других. Давид не хочет приносить Богу то, что ему ничего не стоит. Жертва должна быть ощутимой. 26 стих. «И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы. И призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Вусейнина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте, в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Мы, кстати, говорили о том, что случилось со Скинией, и в прошлых передачах я предположил, что она, возможно, износилась. Знаете, даже проповедник, который идет по такому длинному пути, проповедь или беседы по всей Библии сначала до конца, иногда ошибается. Со Скинией произошло нечто худшее. Она даже не износилась. Она оказалась на высоте в Гаваоне. Ей совершенно не надо было там быть. Это совершенно не ее место. Но Скиния уже на самом деле не нужна, потому что время меняется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, друзья, главное, что увидел Давид, главный урок, который усвоил Давид, это урок Божьей милости. Но при этом, как мы с вами уже говорили, Бог не спасает нас милостью. Бог не спасает нас любовью. В любви – да, но не любовью. Бог спасает нас благодатью. Тем, что Он дал Иисуса Христа, Он послал Иисуса Христа, чтобы Христос в качестве жертвы умер за наш грех. Иисус Христос и есть самое главное проявление милости Господней. Давид перенес ковчег в Иерусалим. Каждый год первосвященник приходил к этому ковчегу и окроплял кровью его крышку. Крышка была особым местом, потому что именно там являлся Бог, именно там являлась Божья слава, именно там происходило умилостивление. Так вот, Христос стал тем самым источником умилостивления. Христос сам раз и навсегда стал более, чем эта крышка ковчега. У нас с вами сегодня великий первосвященник, который готов дать нам милость. Вопрос лишь один. Готовы ли мы эту милость принять? Бог теперь может помиловать нас, потому что Христос умер за нас. В 27 стихе мы уже читали, и сказал Господь ангелу, «Возврати меч твой в ножны его». Вы помните, где еще будут эти слова? Иисус скажет об этом Петру, тому самому пылкому Петру. 28 стих. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Вусейнина, принес там жертву. Этот ангел – это прообраз Иисуса Христа. Но только ангел приходит для того, чтобы наказывать. Христос же придет для того, чтобы миловать. И вот в 22 главе мы с вами переходим к последнему разделу книги Паралипоменон. Это подготовка к постройке храма. Для Давида все это было очень важно. Давид подготовил к постройке храма все, что только мог подготовить. Первый стих. И сказал Давид, вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля. Это как раз, между прочим, жертвенник, который был построен на гумне. И здесь как раз и начинается понимание того места, где должен был быть храм. Читаем дальше. «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу», ну и так далее. Давид готовит все необходимое для построения храма. Мы перейдем немножко дальше, 5 стих. «И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. Давид понимает слабость Соломона. Он знает, что он никогда не построит храм, но он хочет, по крайней мере, все к этому подготовить. Почему же Давид так и не построил храм? В чем причина? В чем главная причина? Мы с вами говорили о том, что книга Паралипоменон написана с точки зрения Бога. Да и главная причина здесь также излагается с точки зрения Бога. 6 стих. «И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: Сын мой». Теперь смотрите внимательно, слушайте внимательно. Он говорит так: «У меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Тут интересно в оригинале, то, что переведено на русский язык, «пролил много крови». Там сказано: «ты человек кровавый». Да, Давид был буквально человеком кровавым. Он не мог строить храм. Мы же с вами говорили про войну, мы же с вами говорили про мир. Бог против войны. Бог за мир. Но мир этот можно приобрести только тогда, когда решится вопрос греха. Давид не может строить храм. Правильно ли он делал, что вел войны? Да. Но эти войны его изменили. Я сейчас скажу то, что мог бы определить как просто свое личное мнение. И даже оговорюсь, в большинстве случаев. Ну, например, в большинстве случаев люди с долгим армейским прошлым не могут быть пастырями церквей. Наверное, есть исключения. Ну, пару исключений таких я даже знаю. Но в большинстве случаев, знаете, что происходит? Армия, война таким образом меняет человека, что он просто внутренне теряет некоторые навыки, некоторые способности, которые необходимы для пасторского служения. Кстати, наверное, справедливо и обратно. Человек, который долгое время был в пасторском служении, вряд ли сможет стать хорошим солдатом. Ну, только такие переходы бывают очень-очень редко. Ну, что, допустим, человек начал пасторствовать в 30 лет, в 50 лет в армию его никто не призовет. А вот наоборот бывает. Позвали хорошего христианина. Вроде бы брат хороший, и Библию знает, все. Ему 60 лет, он 30 лет в армии отслужил. Вполне вероятно, что у него атрофировалось уже то, что необходимо для пасторского служения. 9 стих. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный», это продолжение слов Божьих, а человек мирный, видите, военный человек с одной стороны и мирный человек с другой. «Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». Вот такое пророчество. И да, Соломон был человеком покоя. Но мы с вами не случайно говорили о том, что во многом Соломон указывает на Иисуса Христа. Христос в свое время, обращаясь к людям, скажет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Есть только один способ прийти ко Христу – через покаяние. Есть только один путь получить прощение – через Божию милость. Мы не случайно с вами вспоминали, мы знаем об этом. Давид – человек по сердцу Божию. И вот тот факт, что он готов, даже когда оступится, даже когда ошибется, даже в этой ситуации, что он готов обращаться к Богу, подтверждает еще раз правильность этого определения. Человек по сердцу Божию. Потом будут и другие цари. И они будут совершать грехи. И они зачастую будут оправдываться тем, что в этой ситуации иначе нельзя. Или «я царь, мне можно». А вот Давид. Он приходит к Богу и говорит: «Ибо вовек милость его». Моя молитва и обо мне, о каждом из нас, чтобы мы приходили к Богу и обретали его милость. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.